Мировые тренды, инновационные технологии и курс на импортозамещение. Какой бизнес нужен столице? Как начать свое производство? На какую поддержку города могут рассчитывать предприятия? Рассказываем в программе «Столичный цех». Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Столичный цех». У нас сегодня в гостях основатель бренда женской одежды Лена Карнаухова. Елена Карнаухова. Здравствуйте, Лена. И соучредитель фабрики текстильных изделий «Pink Bus» Мария Ватюхнова. Здравствуйте, Мария.
Добрый день.
Очень приятно вас видеть в нашей студии. Поговорим мы сегодня о том, как развивается легкая промышленность в столице. Мария, начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, историю создания вашей компании, с чего вообще все начиналось?
Мы с партнером, с моей подругой, коллегой никогда не думали, что будем заниматься одеждой. Мы закончили МГУ. Первая у нас профессия — это география, а вторая — это японский язык мы изучали. Вот. И работали в найме в японских компаниях, но всегда хотели создать какой-то свой бизнес. Вот. И 10 лет назад как раз пришла идея создания принтшопа, то есть это компании, которая делает различную продукцию на заказ с принтами. Мы сделали сайт, российские иллюстраторы, художники начали загружать туда свои принты. Вот. Сначала мы думали, что у нас не будет своего производства совсем. Мы будем находить лучших поставщиков, лучших производителей, вот, и тем самым выбирать лучших из лучших и продавать, предлагать клиентам именно качество. Вот. Но в итоге это оказалось очень сложно, и мы все же решили, что нам нужно свое производство. Вот, приобрели компанию уже с такой историей. Вот, и в итоге на данный момент... В нашей линейке продукции текстильные изделия. Во-первых, это одежда, это футболки с принтами, худи, свитшоты. Вот. И во-вторых, это аксессуары, косметички, сумки. И также есть домашний текстиль.
Ну, у вас там много всего, я посмотрела. Да, на сайте подушки даже.
Да, да, декоративные подушки, скатерти, шторы. Вот. Но одежда – это, конечно, 95% продукции. У нас сейчас на сайте уже несколько десятков тысяч принтов от российских иллюстраторов, вот, с каждой продажи они получают комиссию. То есть, в принципе, можно выбрать принт на любой вкус. Это так называемые могут быть вещи для себя, как мы называем их, красивые, для повседневной жизни, для отдыха, работы, офиса, вот. А также это могут быть в подарок на праздники, даже на Новый год, день рождения и так далее.
Елена, расскажите, пожалуйста, о вашей компании, как вообще возник вот этот бренд женской одежды Елена Карнаухова?
Ну, у меня было такое целенаправленное желание стать... производить одежду. Ну, в то время было очень сложно с каким-то выбором в магазинах, поэтому я в любом случае сама там себе что-то шила, по бурде или еще что-то. И затем пошла учиться прям, вот, прям целенаправленно. Изначально это было вообще трикотажное производство. Я закончила профтехучилище, хотя школу с отличием закончила. Меня даже туда не принимали, потому что...
Ну, после десятилетки, да, обычно.
Да, да. Но я поступила вот именно на вязальщицу, чтобы понять, вот чтобы вязать, потому что тканей не было вообще никаких вот в тот момент. И я подумала, что мне нужно сначала создать эту ткань. В итоге я пошла, вот закончила, значит, училище на вязальщицу, чтобы создавать это полотно, а потом из него что-то делать. И затем после... уже поступила в Уфимский технологический институт сервиса по специальности инженер-технолог производства одежды. С тех пор я, в принципе, не прекращала что-то производить. И вот так вот шаг за шагом мы переезжали из города в город с мужем, он военный. И мне приходилось всегда, я что-то вязала. Сначала на вязальной машине, потом у меня появились клиенты. Потом я закончила очень-очень... такой крутой курс по производству лекал. И с этого, можно сказать, и начался наш бренд. Потому что я себя позиционирую как не только инженер-технолог производства одежды, но и как конструктор. Угу. Потому что мы в нашем бренде, у нас есть вот прям философия определенной линии, которая несет вот создание наших платьев, нашей одежды.
А в Москве, вот насколько я знаю, прекрасно себя чувствует высокомаржинальное производство. Речь идет о разработке, выпуске электроники там, и так далее. Все это покрывает дорогую аренду. Почему вы приняли, ваша компания приняли решение локализовать производство легкой промышленности именно в столице? И насколько вот такому производству комфортно в Москве?
Мы чувствуем себя вполне комфортно. Вот. Удалось найти помещение под швейный и печатный цех в, наверное, одна из последних оставшихся промзон в Москве. Вот. И там вполне хорошая ставка арендная. Вот. И другой наш печатный цех и офис, он находится в центре, на Китай-городе, здесь недалеко. Вот. Там тоже, в принципе, условия нас вполне устраивают. Но зато мы можем контролировать качество, следить. Вот, ну и нам удобно.
Угу. Елена, а что касается вашего производства?
Ну, у меня та же самая история. Все это недалеко. Там, это тоже практически центр, но, тем не менее, это такая промзона. Там у нас удобно расположена мастерская недалеко от дома, где я могу контролировать там все, что происходит у меня дома, контролировать цех и быть непосредственным участником всех вот, алгоритмов производства.
Угу. А, Елена, какие плюсы вот ваше производство получает благодаря работе в столице? Это логистика, это кадры, это рынок сбыта?
Вы знаете, я не рассуждала на эту тему, какие плюсы я получаю. Я просто работаю вот, и изо дня в день решаю вот какие-то поставленные задачи или вновь свалившиеся задачи, если можно так сказать. Поэтому это такой вот непрерывный процесс, и вот анализировать, если честно, вообще нет вот возможности и времени. Просто есть работа, которую нужно выполнить, есть любимая работа, которую ты выполняешь.
Угу, Мария.
У нас все же массовое такое производство, и поэтому мы думали о том, чтобы отшивать наши изделия где-то не в Москве. Но там, конечно, это выгоднее, но очень сложно найти тех, кто сошьет хорошие вещи.
Контроль,
наши,
да, надо контролировать. Да,
да, да, мы контролируем. Угу. Ну и плюс у нас из Москвы и Московской области где-то 60-70% клиентов, вот, и поэтому мы успеваем им быстро доставить. В настоящее время быстрая доставка – это все-таки важно, вот. Поэтому вот контроль качества и логистика – это, наверное, главные такие факторы, которые...
Угу. А не могу не задать вопрос, особенно вот в нынешних реалиях, где вы сейчас закупаете ткани, фурнитуру и оборудование?
Ткани у нас, что касается одежды, это трикотажные ткани. Мы закупаем в России. К счастью, в прошлом году еще начали сотрудничество с фабрикой в Иваново. Это достаточно крупная фабрика. Они ткут неплохие ткани и именно могут делать нужную нам плотность и обрабатывать так, чтобы хорошо ложилась печать. Вот. Ну и плюс оставили несколько турецких поставщиков. Вот. Но в основном это через московские компании напрямую. Сейчас практически уже ничего из Турции не покупаем, что касается одежды. Угу. Вот, фурнитуры у нас практически нет, а оборудование, вот, печатные станки у нас японские. Вот, и тоже такой каландр итальянский. Это тоже угу. нужно для печати. Вот, к сожалению, пока в нашей стране или где-то...
Пока нет импортозамещения,
да? Нет,
да?
Нет, угу. По этим даже нет намека пока на это. Угу. Вот.
Ну, у меня более прозаично все. Я как закупалась здесь, на московских складах, так угу. и продолжаю это делать. Это в основном тоже Турция и ну, какие-то такие постоянные уже поставщики. Ну, в основном Турция, конечно. Поэтому они до сих пор там никаких изменений в плане поставок нет угу. сейчас. Угу. Поэтому фурнитуру я тоже использую очень мало. Ну и пока есть какие-то запасы, а потом будем решать по мере поступления вопросов.
Угу. А еще вопрос в связи вот с последними санкциями, да, которые обрушились на нас просто лавиной. А могут ли вот эти санкции как-то помешать вашему производству? А может быть, наоборот, это какой-то шанс?
Я вот не рассматриваю какие-то такие вот моменты, что может помешать. Я, напротив, позитивно мыслю всегда во всех вопросах, по крайней мере, стараюсь. И вот я понимаю, что если вот у меня возникнет какая-то проблема в связи с санкциями, то ну, я буду думать, как это обойти и как это решить. Ну, пока меня не коснулись никакие вот... вообще
мировые. А может быть, изменения. Это, наоборот, какой-то шанс для производителей выйти на новый уровень?
Вы знаете, у меня и
раньше... В связи с уходом как раз брендов.
Я поняла,
многих.
Да. Угу. Если рассматривать вот конкретно мое производство, оно очень небольшое, но мобильное. Мы можем отшивать и там, трикотаж, и меха какие-нибудь, и искусственные, и натуральные, и шелка. То есть у нас такая вот... Мы практически все технологические алгоритмы мы можем воспроизвести. Поэтому всегда найдется, ну, найдется дело, которым мы можем заниматься. Поэтому, но вместе с тем я не могу заменить, например, там, ушедшие бренды там, Zara, или я просто не могу конкурировать с их количеством, потому что они производили в миллионных тиражах, а у нас эксклюзивные практически мелкие партии, и нет даже желания там, заменять именно вот такие вот масс-маркеты. Если говорить о люксовых каких-то брендах, то ну, почему нет, я рассматриваю эти моменты, и, скорее всего, мы будем производить линию одежды.
А, Мария, как-то на ваше производство повлияла вся эта ситуация? Или, может быть...
Да, повлияла. Да. Если мы говорим о производственном, именно о производстве, то весной и даже летом были проблемы с поставками комплектующих для печатных машин. Они у нас очень высокого класса, и поэтому нельзя... Можно заливать только оригинальные чернила. Вот. Были в какой-то момент задержки с поставками, но сейчас, к счастью, дистрибьюторы уже нашли способы, как все вести. Сейчас вроде бы, я надеюсь, на это ситуация стабилизировалась. Ну и плюс еще мы, конечно, потеряли огромный рекламный канал в соцсетях, которые у нас сейчас не работают.
А, в связи с закрытием.
Да, да, да. У нас очень...
Блокировки.
Да, у нас просто важен именно визуал, и как раз там было очень много рекламы, оттуда очень шло много клиентов. Вот. Но когда это все произошло, мы решили переместить фокус именно на маркетплейсы, вот, потому что Яндекс и ВКонтакте не показал хороших результатов именно в нашем бизнесе. Вот, мы переместились, мы и в прошлом году уже там были, но в этом году прям фокусно начали там работать. Вот, и в итоге продажи выросли значительно в этом году.
А как вы считаете, можете ли вы как-то воспользоваться вот этой ситуацией, и, может быть, у вас будет какой-то новый виток развития вот в связи с уходом многих брендов из России?
Мы, да, вот, например, сейчас мы добавляем уже в линейку вещи без принтов, какие-то базовые футболки, но они по-прежнему хорошие по качеству, вот, разных цветов и свитшоты. Думаю, что в следующем году тоже будет какая-то другая одежда, вот, то есть не только вещи с принтами, вот, новых ниш вот именно в этом году для нас не было, но клиентов стало больше. Вот.
То есть даже выросло число клиентов?
Ну да, поскольку мы вышли на маркетплейсы, но мы не вышли туда, мы не стали закупать дешевые ткани или дешевую печать. То есть вот как у нас была продукция, так и есть. Она у нас была такого среднего ценового сегмента, в принципе. Но мы держим хорошие цены, мы не продаем задешево. И люди... Мне так кажется, что многие люди, которые раньше не покупали на Wildberries, на том же, они там сейчас покупают. Вот, и готовы платить за качество. Вот.
Елена, а вы есть на маркетплейсах?
Да,
как, вы реализуете
на продукцию? И, ну, в принципе, у нас тоже хорошие продажи. И это был первый опыт у нас вот, работы с Wildberries. Но есть там какие-то моменты положительные, есть и не очень. Но, тем не менее, мы стараемся выходить. Но сейчас развиваем тоже собственный сайт. И, ну, чтобы продавать онлайн, есть несколько точек продаж, непосредственно маленькие магазины, поэтому ну, развиваемся во всех направлениях.
Глобальный такой вопрос я сейчас вам задам. А могут ли местные производства, вот наши, взять не масштабом, а количеством? Может ли большое количество небольших локальных предприятий занять долю рынка России, которую занимали, например, магазины концерна Inditex? Вот та же Zara и так далее, Massimo Dutti. А можем ли мы все-таки что-то вот сделать в этом направлении?
Люди в любом случае будут покупать одежду. Вот поэтому, поскольку эти бренды ушли, будут покупать у тех, которые остались.
А как вы считаете, вот возможно ли какие-то коллаборации в связи с этим? Вот таких вот небольших предприятий?
Думаю, да, почему нет?
Ну, то есть вы бы сами поучаствовали в таком?
В коллаборациях?
Да.
Да, мы очень любим все разного рода коллаборации. Вот, поэтому да, конечно.
Елена, а вы что скажете?
Я не участвовала, но я тоже за любые какие-то совместные мероприятия.
Мне кажется, я вам сейчас идею такую подаю, в принципе. Можно как-то объединяться каким-то производством, да, и, не знаю, может быть, даже увеличивать количество выпускаемой продукции, какие-то линейки новые открывать.
Ну вот интересно, я добавлю. Мы никогда не думали об офлайне, вот, но в этом году, увидев нашу продукцию на маркетплейсах, с нами связалась сеть Gloria Jeans, я не знаю, может быть, знаете, но они представлены во многих торговых центрах, вот, и они теперь продают наши футболки. То есть мы даже не хотели, а так само получилось, что мы теперь в офлайне тоже представлены.
Но в таком случае получается, что вы же должны как-то увеличивать, да, объем производства?
Да, мы в этом году увеличили. Сейчас просто сезон футболок закончился. Ну, то есть продажи есть, но уже не такие, как были в мае и в июне. А на следующий год у нас грандиозные планы.
Ну, соответственно, тоже один сезон заканчивается, начинается другой. Я говорю, производство должно быть мобильным, оно быстро перестраивается с одного на другое. Есть небольшие, ну, такие проблемы вот с рабочей силой, можно
вот,
сказать.
Вот, кстати, вот вы интересную сейчас затронули тему. Мне неоднократно тоже говорили различные гости вот по этой теме бизнеса, что есть проблема с рабочей силой. Что это за проблема?
Просто нет. Ну, например, в нашем деле нет швей. Вот,
да.
Профессиональных
швей.
Что делать?
Швей, что делать?
Это нужно изначально выстраивать опять, ну, какие-то колледжи, чтобы эту профессию, не знаю, ее значимость, ее уровень, ее ценность повышали, говорили об этом, предлагали различные, ну, я не знаю, ну, какие-то перспективу развития вот этого дела. Потому что в России уже остались либо это швеи вот из советского времени, они уже, ну, там, не могут в силу своего возраста даже работать вот полноценно, либо это, ну, граждане близлежащих союзных республик, ну, вот наших.
А у вас так не бывает, что к вам приходят люди, устраиваются на работу, и вы их дополнительно просто обучаете?
Нет, такого опыта нет, и обычно, если, ну вот из моего опыта, если ты вкладываешь в обучение какого-то человека, то, ну, это очень хрупко. То есть
он потом
люди
уходят.
Он просто уходит,
он выучится, все будет хорошо, но потом он в какой-то момент возьмет и уйдет.
Ну, то есть это на самом деле такая, по сути, государственная
это
проблема.
Государственная проблема, надо возрождать
ПТУ, да?
Это абсолютно верно, и я прям стараюсь об этом говорить везде. Потому что прям очень важно, за этим будущее.
В принципе, заработная плата у швей сейчас вполне достойная.
Вполне достойная, да.
Если они хорошо шьют, да, то люди готовы им платить, но найти очень тяжело.
То есть я могу обратиться к слушателям, если у вас есть способности,
конечно.
Если вы швея, то пожалуйста. То есть работа есть.
Работа есть,
много.
Ее очень
работа много. Да. И она хорошо оплачивается.
И мы всегда ждем.
Да. Еще такое распространенное мнение, что местные производители сильно проигрывают импортным по ценам изделий. Так ли это?
Ну, как я говорила, я не, вот, например, с там, я не могу конкурировать прям с масс-маркетом, потому что они производят огромное количество, а у нас индивидуальное практически производство, индивидуальный подход, малые партии. То есть повторить даже какое-то изделие очень сложно, потому что оно прям дизайнерское. Поэтому вот у нас, я считаю, своя ниша, и мы развиваем ее, и я даже некогда смотреть по сторонам, где что производит, какие цены, и все, потому что у нас есть свой покупатель, а это практически каждая женщина, которая не хочет выглядеть как, ну, как тетка, там, в плохом смысле этого слова, а хочет всегда достойно, да, выглядеть как там, стильно, даже не модно, а просто стильно и комфортно.
Мария, а вы что скажете, как вы считаете, вот ваши футболки, они дороже, дешевле импортных аналогов, или это вообще сравнивать нельзя?
Можно сравнивать, и нужно, да, по качеству мы стараемся не уступать западным компаниям, вот, я не знаю, бренд Uniqlo, если, допустим, даже мы возьмем популярные футболки.
Он ушел от нас.
Да, он от нас ушел, но у них были очень плотные футболки, такие прям... плотный очень хлопок, вот. А мы начинали тоже с довольно плотного хлопка, но потом люди стали писать, что жарко.
Угу. Вот. Ну, то вот есть у меня сейчас вот такая футболка как раз от Uniqlo ушедшего, пока-пока да, Uniqlo. Да. Да, но вот футболка еще пока осталась. Да. Не знаю, сколько она прослужит, но есть еще.
Да, ну то есть, в принципе, мы можем конкурировать. Я вот именно по своей нише сужу. Вот футболки, свитшоты, худи. То есть это вот у нас есть уже достойные бренды по низким ценам. И хорошее качество.
Угу. Да. То есть в целом вот эти вот аналоги, альтернативы всегда можно найти в России?
Да, можно найти.
Угу. А можно ли сейчас, вот в нынешнее время, зайти на рынок одежды в качестве производителя? Какие риски ждут человека? Вот я, допустим, я хочу открыть свое производство. Это хорошая идея или плохая? Какие риски меня ждут?
Нужно чувствовать в себе потенциал. Вот если ты... потенциально готов к рискам, к неожиданностям, к плохим и хорошим, то, пожалуйста, почему нет?
Какие неожиданности?
Их, вы знаете, каждый раз как первый раз. Ты даже не знаешь. Вот есть такая поговорка «не знал, да еще забыл». Вот это вот как раз вот то... Ты вроде бы все знаешь, ты уже миллион лет в этом деле, но то, что тебя встретит там завтра, какие неожиданности, ты об этом даже не догадываешься. И к этому нужно просто быть готовым. И каждый день спокойно, в спокойном режиме, в спокойном состоянии просто решать те или иные вопросы. Они могут даже не связаны быть вот непосредственно с производством, а они могут быть и юридические, и финансовые, и там каких-то знаний, ну, может быть, не хватать какого-то оборудования, которое нужно постоянно закупать, какие-то материалы. И вот это непросто.
Но возможно. Ну, я тоже думаю, что можно, особенно если есть экспертиза какая-то. Еще лучше, если есть команда и еще желательно капитал. Вот,
ну,
тогда,
это,
конечно...
очень, это много составляющих.
Да, но тогда получится сразу, наверное, стрельнуть хорошо.
То есть надо, если я захочу, мне надо все-таки собрать какую-то команду, каких-то единомышленников, набрать денег, и лучше все-таки это все не в кредит, да, открывать.
Ну, я знаю, что есть хорошие, на самом деле, кредитные истории такие. Вот, например, в прошлом году нам дали субсидии и очень хорошие кредиты. То есть нам правительство очень хорошо помогло.
Ну, а правительство Москвы помогает вам, да?
Нам, да.
Мне нет.
Ну, мы просто следим, участвуем везде. Вот, и да, в прошлом году.
Но я думаю, что это тоже мои какие-то вот незнания момента, поэтому я пытаюсь сейчас... наверстать.
В этом направлении работать, да?
Это непросто, но если собрать все бумаги и все понять, все правильно прочитать, то да.
Но... просто иногда ты думаешь, собирать бумаги или делать вот непосредственно одежду. Вот, да, все-таки нужно, чтобы каждый занимался своим делом и организовывать юридический отдел.
Ну да, но мы обновили прям печатный цех хорошо.
Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. У нас сегодня в гостях была основатель бренда женской одежды Лена Карнаухова. Елена Карнаухова. Спасибо, Елена. И соучредитель фабрики текстильных изделий Pink Bus Мария Бутюхнова. Спасибо большое вам за очень интересную беседу. Поговорили мы сегодня о том, как развивается легкая промышленность столицы. С вами была Анна Соловьева, и это была программа «Столичный цех». Всем пока.